Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. С вами программа, канал «Ищем выход», который, как я напоминаю, работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. И всегда приятно, когда вы ее оказываете. Это, скажем так, то, что нам необходимо. И мы будем стараться рассказывать вам то, что интересно, и то, чего, может быть, не все могут вам рассказать. Сегодняшний наш разговор будет о, ну, как обычно я люблю это делать, о Центральном банке, о деньгах, которых у нас нет, но которые нам всем хотелось бы, конечно, чтобы они были. И будем мы говорить о докладе Центрального банка, который называется «Основы денежно-кредитной политики». Основы ДКП, в которых излагается видение нашего финансового регулятора на будущие 3 года. То есть, как себе представляет главный наш экономический синк-тэнк о том, как мы будем жить. Почему это важно? Почему это важно? Что здесь еще интересно? Дело в том, что Центральный банк – это, наверное, единственный сейчас в России такой аналитический институт, которому доступна вся информация о происходящем в российской экономике. То есть, если существует какой-то источник информации о российской экономике, и ЦБ это хочет эту информацию получить, то он ее получает. То есть, для него нет никаких ограничений, секретов там, закрытых каких-то историй быть не может. Значит, поэтому мы можем предположить, что Центральный банк знает об экономике больше, чем кто бы то ни было. И когда он сообщает нам какой-то сценарий своих действий, да, то он предполагает, что... Вернее, так, он посылает нам сигнал. Он посылает нам сигнал и говорит: ребят, я вижу ситуацию вот так. Исходите из... Ну, вы же, естественно, можете принимать решение на основе того, что вы думаете, как это сочетается с вашими представлениями о прекрасном. И поэтому прогнозы ЦБ мы будем читать внимательно, и мы их внимательно прочитаем. Значит, первое, на что следовало бы обратить внимание. Раньше всегда в основных направлениях денежно-кредитной политики Центральный банк описывал несколько разных сценариев развития экономики. В прошлом году их было 3, а вот в этом году 4. Ну, как обычно, было 3 там общий, так ни шатка, ни валка, ни богу свечка, ничего тут кочерга. Один хороший, все будет лучше, ну, а другой, ну, не то, что будет плохо, про плохо говорить нельзя. Ну, могут быть отдельные проблемы в отдельных случаях где-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь. Значит, в этот раз написали 4 сценария. Один оптимистичный, дезинфляционный, 2 пессимистичных, проинфляционный и рисковый, и так называемый базовый. А почему 4, из них 2 условно плохих? Значит, это, как объясняет финансовый регулятор, учитывая сложные внутренние и внешние условия. Ну и базово, да? Значит, рисковый сценарий – это что такое? Это снижение цен на нефть. А проинфляционный – это дополнительное расширение спроса. То есть... У денег будет больше, а товаров больше не будет, будет инфляция. Дезинфляционный, откуда возьмутся товары, и, соответственно, здесь будет история про то, что у нас цены встанут на месте, не будут расти. И Центральный банк отмечает, что среди вот этих вот 2 последних сценариев более вероятным выглядит первый. То есть проинфляционный. Вообще-то, то, что они называют проинфляционным сценарием, когда у нас растут цены, а выпуск товаров не увеличивается, экономисты называют это стагфляцией. Да? Ну, поскольку стагфляция – это такое плохое слово, это запрещенное слово, у нас правительство очень обидится, если сказать, что стагфляция, оно скажет, что у нас есть растет ВВП, у нас растет обрабатываемая промышленность, у нас растет выпуск металлических изделий, за исключением машинооборудования, да, как это официально называется. И, соответственно, значит, среди 2 сценариев то ли будет рост цен без роста выпуска, мы его называем проинфляционным, вот он у нас и будет, скорее всего. Значит, что касается базового сценария, то он уже опубликован, и по итогам июльского заседания Совета директоров Центрального банка. Согласно этому сценарию, ВВП у нас вырастет на 3,5-4%, ну а потом замедлится до 0,5% и до 1,5%. Ну и затормозят и цены. То есть здесь вот в этой ситуации у нас будет цены, не снижение. Очень важный момент, когда у нас говорят о дезинфляции, это не снижение цен. Это просто их замедление. Они будут расти, но не так быстро. Ну и для этого кредитно-денежные условия останутся жесткими. То есть у нас средняя ключевая ставка будет также 16,9-17,4, ну 17%. В 2025 году ее чуть-чуть снизит, и 10-11% в 2027, в 2026 году она будет, да. Ну а потом уже снизится к 2027 году, снизится уже меньше 10%, кредит подешевеет. Значит, но, как выразился на пресс-конференции, когда представляли этот доклад, первый зампред председателя Совета директоров Алексей Заботкин, председатель Совета директоров Центрального банка, хотя базовый сценарий наиболее вероятен, он не предопределен. Ситуация может развиваться иначе, если внутренние или внешние условия будут сказываться по-другому. Значит, дезинфляционный сценарий – это будет лучше. Значит, что такое будет лучше? Значит, предполагается, что темпы роста экономики будут выше. И растущее предложение товаров снизит инфляционное давление. Как это будет работать? А вот здесь предполагается, что не просто так последние годы российские компании вкладывали инвестиции вот в обрабатывающую промышленность и производство металлических изделий. И вот это все превратится в повышение производительности и рост предложения товаров. Рост предложения будет покрывать повышенный внутренний спрос. Ну и в результате рост цен замедлится, и Центральный банк сможет уже смягчать денежно-кредитную политику, снижая ставку, повышать доступность кредита. Инфляция в этом случае будет снижаться, цены растут, будут расти медленнее, а динамика ВВП будет выше. То есть, как выразился Алексей Заботкин, которого я цитировал, по сути, это означает, что эффекты от бурного роста инвестиций, усилий по оптимизации производственных процессов, которые компании-предприниматели реализовали за последние 2-3 года, они будут более значительными с точки зрения их влияния на потенциал. Значит, при этом сначала регулятор увидит этот рост производительности, а потом уже будет снижать ключевую ставку по кредитам. Но, правда, какая здесь может быть проблема? Как объясняет Центральный банк, реализоваться вот этому замечательному сценарию может помешать то обстоятельство, что правительство ставит на крупные предприятия, которые не нацелены на потребительский рынок. То есть оно производит что-то другое. Что другое, мы тоже все понимаем. И для производства потребительских товаров может просто не хватить ресурсов. Знаете, было в конце 80-х, когда была безумно модная тема, как называется, сконверсии, да, что сейчас наши вот замечательные советские предприятия, там тяжелые, там среднего машиностроения, как это называлось, будут выпускать какие-то совершенно волшебные такие вещи. У меня же есть такие технологии, да, что там оно в космос летает, оно там под воду уходит, оно там что-то невероятное совершенно делает. Ну и что, раз мы умеем делать такие штуки, мы что, чайник, что ли, можем сделать электрический? И был такой анекдот. Значит, показывают выставку новых там советских товаров, ну, там такой металлический чайник, кофейник. Металлический кофейник, металлические чашечки такие стоят, да. И говорят, ну, сколько это стоит, там, кофейник, жестяной кофейник и чашечки? А говорят, 1000 рублей. 1000 рублей, ребята, а за что? Ну, как это 1000 рублей, да, зарплата 200 рублей. Что 1000 рублей-то за кофейник? А вот, говорит, посмотрите, говорит, вот нажать это самое, нажмите на кнопочку. Значит, нажимают на кнопочку, кофейник взлетает, облетает все чашки, и в каждую чашку наливают кофе и возвращаются обратно. Вот, да, говорит, потрясающе. Говорит, ну да, 1000 рублей, круто. А рядом стоит такой же сервис кофейный, а это, говорит, что такое? Говорит, а это сколько стоит? А это стоит 2000 рублей. А что он за 2000 рублей сделает? А вот здесь нажмите кнопочку, каждая чашка взлетает, подлетает к кофейнику, он наливает туда, значит, тоже залетает, наливает кофе, и на чашечку возвращается обратно. Вот это стоит 2000 рублей. В общем, понятно, что это за технологии, и понятно, какое отношение имеют они к потребительскому рынку. Да, вполне вероятно, что могут сделать что-то такое, что может оно взлетать и наливать кофе, только к потреблению людей это отношение иметь будет очень слабое. Хотя ВВП, вот этот вот кофейник летающий, он, конечно, отразится по самой высокой ставке. Значит, ну, с другой стороны, смотрите, вот что у нас сейчас происходит. Да? Вот эта обратная индустриализация, на которую так молятся наши начальники с импортозамещением, которую мы действительно наблюдаем, это правда, она почему происходит? Потому что раньше были у нас предприятия, которые встроены в глобальные цепочки, вот, и они там приходят, они появляются предприятия менее эффективные, менее технологичные, которые в глобализированной экономике они нужны не были. И, но когда мы пытаемся что-то у себя локализовать и только производить, вот тогда они становятся необходимыми. Ну, например, для российской автомобильной промышленности это выглядит очень ярко, потому что там такой технологической вершиной для российского автопрома вдруг оказалась «Лада». То есть вот обратная индустриализация, она связана со снижением производительности труда. А снижение, что такое снижение производительности труда? На макроуровне это рост спроса на труд. Да, тем больше вот то отсутствие безработицы, которое мы наблюдаем, мы видим минимальную безработицу. И действительно, на старте такого процесса начинается рост номинальных зарплат, которые мы тоже наблюдаем. Но поскольку у нас труд будет с более низкой производительностью, то для того, чтобы обеспечить рост выпуска, нам нужно повышать нагрузку на труд. А повышать нагрузку на труд мы можем двояко. Мы можем либо увеличивать нормы выработки, то есть чтобы люди за те же деньги трудились больше, или рост цен, то есть цены будут выше. И вот это мы и наблюдаем сейчас, да, потому что инфляция на самом деле это налог на труд. Мы должны работать больше для того, чтобы иметь возможность приобретать столько, сколько мы покупали. Почему мы вынуждены работать больше? А потому что наша производительность снизилась. Почему наша производительность снизилась? Ну, потому что мы спустились на более низкий технологический уровень, да. И здесь вот эта вот история про то, что на самом деле вот этот рост выпуска, рост промышленного производства, который мы наблюдаем, это рост нагрузки на труд. Да, работа есть, но мы работаем все больше и работаем все тяжелее. Дальше, следующий вариант – это так называемый проинфляционный сценарий. То есть, когда будет все хуже. Значит, что объясняет регулятор? В этом сценарии предполагается более высокая доля расходов бюджета, приходящаяся на льготные программы кредитования. Здесь нам будут бюджет будет финансировать, не просто будет финансировать там, все приоритетные для себя задачи, он будет обеспечивать кредит, да, он будет помогать предприятиям платить по тем, которые ему нужны, платить по более низкой ставке за деньги, ну, дешевые деньги. А что значит дешевые деньги? А вот здесь начинает получаться такая история. Для того, чтобы у нас была возможность банку выдать, обеспечить кредитование по низкой ставке, значит, кому-то должно дать этот кредит по высокой ставке. Вот когда у нас говорят о том, что вот там печатать деньги, да, на самом деле сейчас кредитные деньги, денежная система устроена так, что банки эти деньги фактически и печатают. Каждый раз, когда мы берем кредит, то мы увеличиваем количество денежной массы. И эти деньги оборачиваются на деньгами на счетах других предприятий, наших продавцов, которым мы эти деньги несем. И, естественно, риски на ком? Риски на том, кто взял кредит и надеется, что банк правильно оценил размеры этих рисков. Но еще раз, чтобы вы поняли, каждый раз, когда вы берете кредит, вы финансируете работу, вы даете возможность предприятиям, которые берут его по низкой ставке, которым помогает правительство, продолжать свою работу. То есть сейчас можно сказать, что весь народ финансирует работу отраслей, которые важны для правительства. Ну, не хорошо, не плохо, просто мы должны это понимать. Чтобы в огромной степени успех вот той политики, которую проводит сейчас правительство, он держится не столько на бюджетных расходах, да, это важно, естественно, государственный заказ, правительственный заказ, он позволяет этим предприятиям производить то, что требует правительство, производить без оглядки там, на любые цены, на ресурсы, правительство все платит, но оно может это делать, потому что деньги, которые берутся, его обеспечивает расширение кредита, там, потребительского кредита, кредита для других людей, для других компаний, которые позволяют нам такую политику проводить. Значит, плюс еще что? Как предупреждает Центральный банк, для того, чтобы обеспечить сбыт российских предприятий, мы же хотим импортозамещение, конечно, все хотят. Для того, чтобы стимулировать импортозамещение, будут вводиться тарифы на импортные товары и услуги. Ну а поскольку санкции никуда не денутся, то, соответственно, вот эти вот сохраняющие санкционные ограничения, они приведут к чему? К дефициту импортной продукции. Дефицит импортной продукции это приведет к удорожанию, к ее удорожанию, к ее дефициту. Ну и, как предполагается, к переключению на отечественные товары и услуги, которые натурально будут дороже. То есть вместо там, условно китайского там, кофейника, да, вы будете покупать российский кофейник, который может в случае чего может летать, только он будет очень-очень-очень дорогой. Ну и как объясняет ЦБ, совокупность этих факторов приведет к существующему нарастанию инфляционного давления и соответствующей реакции денежно-кредитной политики. То есть, чем больше будет правительство стараться поддержать приоритетные для себя отрасли и отечественного производителя, тем их товары будут дороже, но для того, чтобы цены на них не могли расти уж совсем как бы безбожно, да, то Центральный банк будет повышать стоимость кредита, и завтра эти все вещи замечательные, made in Russia, они будут стоить дороже. Что люди будут делать? Люди будут еще больше пытаться брать кредит для того, чтобы успеть. Типа, я возьму кредит сегодня под 20, а потому что завтра кто-то возьмет там кредит под 30%. То есть такая субсидия на грош, а кредита на пятак. Ну и поэтому в инфляционном сценарии Центральный банк ожидает среднюю ключевую ставку в 2025 году в диапазоне 16-18%. А в 2026 году 11,5-12,5%. Ну, а инфляция будет замедляться у нас, выйдет на целевой уровень 4% в год, ну, в лучшем случае, года через 3, да? Угу. То есть, более высокая вот эта доля расходов правительства, она приведет к росту цен, но не к росту производства. Почему? А потому что ВВП, валовый внутренний продукт, объем производства на конце вот этого прогнозного периода, 2027 год, оно будет совпадать с уровнем ВВП в базовом сценарии. То есть производство быстрее расти не будет, будут расти быстрее цены. Вот это то, что, скорее всего, Центральный банк, как нас предупреждает, нас ждет. Но это еще не все так плохо, потому что есть и плохой сценарий, о котором мы поговорим после короткого, хорошего перерыва. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» имеет возможность рассказывать вам все вот эти занимательные истории благодаря вашей доброжелательной поддержке. Мы будем признательны, если вы ее нам окажете. Не переключайтесь, как я всегда говорю, через несколько минут мы продолжим наш рассказ о том, что нам насчитал и придумал Центральный банк.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И мы продолжаем рассказ о том, что придумал Центральный банк Российской Федерации для в отношении наших будущих сценариев развития экономики. Я сейчас расскажу печальную историю о том, что Центральный банк, конечно, видит риски определенные, и это не обязательно. То, что я расскажу, это еще раз Центральный банк подчеркивает – это, скорее всего, зависит от внешних условий, и это не так, это может быть не так дорого. Вот. И сейчас попробую эту историю рассказать. Значит, смотрите, какую главную проблему видит Центральный банк. Если в мире начнется рецессия, то начнется снижение цен на нефть. И если от финансовых рынков российская экономика, ну, в целом изолирована, то вот экспортная валютная выручка – это ключевой фактор российской экономики, обеспечивать выполнение задач в сочетании с сохранением уровня потребления. Какая очень важная особенность у российской экономики, которую мы пронаблюдали за последние два года? В валютной выручке, которую получало правительство, страна в целом, экспортеры и правительство, конечно, брало свою долю, хватало для того, чтобы одновременно и увеличивать выпуск металлических изделий, и, соответственно, поддерживать, в принципе, близкий уровень потребления к, вот, к уровню 2022 года. Да, провалилось автомобилестроение. Все понятно. Теперь вместо немецких, там, чешских, там, французских, корейских автомобилей, да, сейчас китайские. Сейчас и Китай выносит там, российский рынок как хочет, потому что других машин нет. А других машин нет. И «Лада», выбирая между «Ладой» и выбирая между китайцем, человек, раз есть, можно взять с китайцем, то, ну, берет китайскую машину. И продажи китайских машин, потому что других новых машин нет, садятся на китайские. А без машины в России жить нельзя. Ну, так страна устроена. И, соответственно, валютная выручка – ключевой фактор. Дальше. Значит, что будет, если цены на нефть и на газ и сокращение внешнего спроса произойдет, то снизится уровень экспорта. То есть объемы денег, которые получает Российская Федерация, будет меньше. И что тогда? Тогда придется использовать часть фонда национального благосостояния, естественно, ну и опять же наращивать кредит. И, соответственно, если сократятся расходы, бюджета, если бюджет вынужден будет сокращать расходы, тут два варианта: либо сокращаешь расходы, либо наращиваешь кредит, берешь эти деньги в долг. Если ты берешь эти деньги в долг, ты получаешь рост цен, и у тебя появляется мотивация обнулить вот эти свои долговые обязательства, обнулить их через инфляцию. Нормально, да. И, соответственно, тогда уже правительство становится заинтересовано в том, чтобы цены росли. Ну и, как я уже сказал, снижение бюджетных спросов обернется сжатием внутреннего спроса и сокращением импорта. И что здесь ожидает, если будут снижаться цены? Значит, Центральный банк предполагает, что выручка экспортная может сократиться почти в два раза, да? Ну, на 40%. Это было там, в этом году они ожидают 426 миллиардов долларов, а тут будет 278 в 2025 году. А вот снижение импорта так быстро не сократишь. А почему, почему импорт так быстро не сократишь? Снижение будет медленным. А почему нельзя сократить импорт быстро? А потому что это часть импорта критическая, которая нужна для производства металлических изделий. То есть вот профизносу надо иметь соответствующую вот эту историю про иметь вот, возможность обеспечивать для себя то, что нужно для производства там, обрабатывающей промышленности, ну и там отраслей, финансируемых правительством, как их называют, как они сами себя называют. И плюс еще экспорт-импорт услуг. Да? То есть все равно люди едут за границу сейчас, да, Турция, Китай, там, но для этого валюта нужна. Валюта для этого все равно нужна. Больше-то поехать некуда. В России все дороже. И, как считает Центральный банк, в случае рискованного сценария, счет текущих операций, то есть разница между экспортом и импортом, он сократится до 4 миллиардов долларов. В 2024 году он 72 миллиарда. То есть разделите 72 на 4, 18 раз. 18 раз сократится объем свободных денег. И это, в общем, серьезно. И это серьезно, и это такой достаточно сильный удар по возможности правительства финансировать, реализовывать свои задачи. Да? Ну, просто для понимания, в 2022 году экспорт превышал импорт на 233 миллиарда долларов. То есть, при, с такими лишними деньгами ни правительство, ни регулятор, они могли не бояться ни какой-то, не знаю, заморозки резервов, всей этой ерунды нет. Ну, что вы. Политика могла быть вообще какая угодно. У вас, условно, 230 миллиардов долларов на живых денег на кармане. Делайте, что хотите. Я, как я уже сказал, таким образом, проблемы для российской экономики в случае вот этого рискового сценария Центральный банк видит сокращение валютной выручки. Ну, оно, соответственно, приведет к сокращению импорта. Сокращение импорта, сокращение предложения товаров на рынке. Сокращение предложения обернется ростом цен. Ну и как на этот риск власти будут отвечать? Ну, тоже мы понимаем правильно сокращение потребления людей. А через что будут ограничивать потребление? Через рост ключевой ставки. Для того, чтобы вы не могли так массово брать кредиты, как вы последние время привыкли их брать. Все. И тогда ключевая ставка составит 22% годовых. То есть двузначно. А вопрос, остановит ли это инфляцию? Я подозреваю, что нет. Я подозреваю, что нет, потому что будут брать, люди понимают, что дальше будет дороже, значит, надо просто брать кредит и покупать сейчас, а деньги будут дешевле. Ну, и так кратко, чтобы нам подвести вот резюме этой истории. Базовый сценарий. Все как примерно сейчас. Кредит берет нефть и газ на рубль, дает чипы и ширпотреб на полтинник. Кредит людям тормозится, инфляция остается. Проинфляционный. Кредит остается, инфляция ускоряется, ширпотреба по старым ценам не хватает, получите новые цены. Дезинфляционный. Значит, деньги, закачанные в производство металлоизделий, чудом оборачиваются ростом производства потребительских товаров. Инфляция тормозит. Ну и рисковый. Цены на нефть упали, потребление в России сократится. Так что здесь вот этот момент еще раз надо понимать, что у нас, скорее всего, будет работать проинфляционный сценарий. Почему? Потому что спрос растет. Работникам, которым платили там условно 50 тысяч рублей, стали платить 80, пообещали еще больше, они, естественно, пошли и что сделали? Взяли кредиты под будущую зарплату. Значит, корпоративное кредитование вообще не смотрит на повышение ставки, бизнес увеличивает долги перед банками, как увеличил. Почему? Ну, ждется дальше, будет только дороже. Значит, в то же время у части предприятий прибыльность позволяет обслуживать кредиты, повышать зарплаты. А у кого-то растет убыточность бизнеса, и ему тоже надо брать кредиты, чтобы перекрутиться, закрыть свои дырки. В результате и те, и прибыльные, и убыточные ситуации предприятия создают спрос на кредиты, то есть на увеличение денежной массы. Ну, а финансовые регуляторы и правительство, надо понимать, что здесь они работают вместе. Правительство увеличивает бюджетные расходы, поддерживает спрос и прибыльность приоритетных для себя отраслях. Финансовый регулятор ограничивает спрос в отраслях для правительства не приоритетно. Правительство развивает производство, финансовый регулятор ограничивает потребление. Ну и здесь российская экономика, что называется, разделяется на две. Да? На, как я назову ее так, бюджетно-производственную и кредитно-потребительскую. И что касается вот этой кредитно-потребительской экономики, то, соответственно, здесь какая история? Центральный банк, аналитики Центрального банка уже сообщили о том, вот выпустили бюллетень, о чем говорят тренды, в котором они так прямо и пишут, что потребительская экономика уже начала тормозить. Уже кредит, уже тяжелее, уже дороже, люди уже чуть-чуть меньше. Единственное, автокредиты. Автокредиты люди берут как с живота веером, потому что, ну, машину хочется купить сейчас, пока еще можно на ней ездить, можно ее покупать. Вот. Ну, а дальше потребительская часть начинает подтормаживать. Ну, раз какая-то часть экономики подтормаживает, значит, свободные ресурсы пойдут в ту, в которой все хорошо и которое правительство финансирует. То есть обрабатывающая промышленность. Ну, что же это означает? Это означает, что цифры роста ВВП у нас все равно будут высокими, экономическая активность будет высокая, но это не синоним благосостояния людей. То есть будет где-то товары в магазинах не пропадут, но их будет чуть другой ассортимент, чуть другое качество, не чуть, но другие цены. И, соответственно, так потихонечку вот та часть экономики, которая правительству нужна, будет поглощать все то, что правительству не нужно, подталкивая нас всех, соответственно, туда, где есть деньги, и убирая ресурсы оттуда, где денег нет. И самое смешное, что 70 лет назад в Москве вышел такой учебник знаменитый, назывался «Политическая экономия», учебник. Под редакцией был такой экономист Островитянов, которого, значит, учебник этот его редактировал. Сам товарищ Сталин писал письма по этому поводу, разговаривал с Островитяновым, давал указания. Учебник вышел после смерти Сталина, но писал, естественно, там вождь давал большие к нему указания и советы. И там просто очень замечательно он описывает ситуацию такую, да, что такое государственно-монополистический капитализм. Государственно-монополистический капитализм заключается в подчинении государственного аппарата капиталистическим монополиям и использовании его для вмешательства в экономику страны в целях обеспечения максимальных прибылей монополиям и укрепления всевластия финансового капитала. Монополии используют государственный бюджет для ограбления населения своей страны путем налогов и получения от государства заказов, приносящих огромные прибыли. А в случае угрозы банкротства монополий, они получают от государства средства для покрытия убытков, а их задолженность государству по налогам списывается. Ну, я читаю что-то и думаю, господи боже мой, такое впечатление, что люди строили здесь государственно-монополистический капитализм по сталинскому учебнику. Но, правда, как напоминают авторы политической экономии, всякие попытки государственного регулирования хозяйства при капитализме бессильны перед стихийными законами экономической жизни. Ну что же, я надеюсь, что стихийные законы экономической жизни, все равно мы сможем их обратить в свою пользу. Поэтому буду рад, если вы будете слушать канал «Ищем выход», искать выход вместе с нами. Будем рады вашей поддержке. Ну и я могу пожелать вам удачи. И не переключайтесь, оставайтесь с нами, и вместе мы выход обязательно найдем. Спасибо за внимание.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.